К его выпускникам с гордостью причисляли себя Сэмюэл Барбер, Леонард Бернстайн, Джанкарло Минотти, Питер Серкин и еще десяток знаменитостей. И вас не мучило чувство одиночества?
Нет.
Его душило одиночество. Никогда прежде мальчик не покидал стены родного дома. Прочитав свое имя в списке принятых, он понял: начинается новая жизнь, в которой уже не будет места для прошлого. Опытным педагогам не составило труда распознать его дар. Преподавателями по классу фортепиано были Изабелла Венгерова и Рудольф Серкин. Филипп прилежно изучал сольфеджио, на факультативе брал в руки флейту. После занятий он оставался, чтобы сыграть с друзьями пару-тройку камерных произведений. Рояль, служивший когда-то предметом то ли вожделения, то ли ненависти, стал теперь смыслом его жизни. Прикосновения к волшебным черным и белым клавишам отзывались криком испуганной птицы, плеском морской волны, гневным рокотом богов. Этот язык был понятен всей вселенной. Первый концерт я дал в 18 вместе с Детройтским симфоническим оркестром.
Было страшно?
Он потел от страха. Одно дело играть перед группой товарищей, и совсем другое — оказаться лицом к лицу с теми, кто за право послушать его заплатил большие, в общем-то, деньги. Юноша нервно расхаживал за кулисами, когда со спины к нему приблизился менеджер. «Пора, иди». Невозможно забыть чувства, охватившие его на сцене. Послышались ободряющие хлопки, он сел к роялю, и страх тут же улетучился. После этого выступление следовало за выступлением. Ему рукоплескали Европа и Азия, его слава гремела. Предложил свои услуги Уильям Эллерби, самый известный в стране импресарио. Два года спустя о Филиппе Адлере заговорил весь мир. Филипп посмотрел на Лару, лукаво улыбнулся. Перед выходом на сцену я и сейчас испытываю страх.
Как вообще проходят гастроли?
О, там никогда не бывает скучно. Однажды вместе с Филадельфийским симфоническим я отправился в Брюссель. Оттуда предстоял перелет в Лондон, но рейс задерживался из-за тумана, и нас всех автобусом повезли в аэропорт Шипхол, Амстердам. Тамошний чиновник объяснил, что зафрахтованный для нас самолет слишком мал, поэтому с собой можно взять или инструменты, или багаж, на выбор. Разумеется, мы предпочли инструменты. В Лондоне до концерта оставались считанные минуты, и мы играли небритые, в футболках и джинсах. Лара заразительно рассмеялась. Готова поклясться, публика приняла вас на ура. Это правда. Был еще один случай в Индиане. Концертный рояль оказался заперт на ключ. Пришлось ломать дверь. Она хмыкнула, а Филипп продолжал. В прошлом году, после фестиваля Бетховена в Риме, кто-то из музыкальных критиков писал: «Адлер не пощадил наши уши. Со сцены звучала дикая какофония. Главная тема рассыпалась, финал отсутствовал». «Ужас!» — сочувственно воскликнула Лара. «Ужас!» состоял в том, что за роялем сидел не я. Я опоздал на самолет.
Она подалась вперед. Вспомните что-нибудь еще.
На концерте в Сан-Паулу в самый ответственный момент У инструмента отвалились обе педали.
И как же вы...
Закончил сонату Шопена без них. А в другой раз рояль вдруг поехал к рампе. Когда Филипп говорил о своей работе, голос его звенел от воодушевления. «Я счастливый человек, Лара. Это очень приятно, мановением руки переправлять душу слушателя в иные миры. Музыка позволяет человеку грезить наяву. Иногда я думаю, что она — единственное свидетельство нашего разума. Простите, если мои слова звучат слишком выспренно».
«Ничуть. Ваш талант делает людей счастливыми. Когда я слышу, как вы играете Дебюсси, перед глазами возникает пустынный берег моря и парус на горизонте.
У меня тоже.
А ваш Скарлатти переносит меня в Неаполь. Полные улицы прохожих, стук копыт, грохот экипажей».
По лицу Адлера было видно, насколько приятно ему это слышать. В душе Лара испытывала горячую благодарность к профессору Майеру.
«Белла Барток открыл мне прелесть венгерской деревни. Вы, Филипп, как бы расписываете красками холст, и пейзаж вдруг оживает».
«Это похоже на лесть».
«Нет, это чистая правда».
Официант поставил на столик поднос. Куропатка в белом вине, дольки тушеного картофеля, стебли спаржи, фруктовое суфле на десерт. Каждому блюду полагался особый сорт вина. Сделав первый глоток, Филипп произнес:
«Лара, я себя уже исчерпал. Поговорим о вас. Почему вы решили заняться строительством?»
Некоторое время она собиралась с мыслями.
«Трудный вопрос. Вы творите руками. Я — головой. Я не строю здание, я создаю и обеспечиваю возможность его строительства. По ночам мне снятся горы кирпича, стальные балки, мешки с цементом. Я даю работу тысячам людей — архитекторам и инженерам, каменщикам и плотникам. Благодаря мне живут достойной жизнью их семьи. В выстроенных ими квартирах находят тепло и уют другие люди. По моим торговым комплексам ходят счастливые покупатели. Я стараюсь приблизить будущее». Лара неловко улыбнулась.
«Ну вот, получилась целая речь. Простите». «Вы удивительная женщина. Вам это известно?»
«Рада, что у вас сложилось такое мнение».
Вечер, казалось, никак не перейдет в ночь. Когда был выпит последний бокал вина, Лара поняла — это любовь. Долгое время она считала любовь досужей фантазией неудачниц. Живший в мозгу ее смутный образ не мог принадлежать реальному мужчине. Но Лохинвар сидел рядом. Добравшись до постели, она оказалась не в состоянии заснуть. Села, зажгла ночник и стала неслышно повторять каждое произнесенное за ужином слово. Без всяких сомнений, подобного Филиппу Адлеру на свете нет. Резко зазвонил телефон. Лара с улыбкой сняла трубку, проговорила: «Филипп». Голос Пола Мартина ответил: «Хотел убедиться, девочка, что с тобой ничего не случилось».
«Со мной все в порядке, Пол».
«Как прошла встреча?»
«Отлично».
«Ты меня успокоила. Поужинаем завтра?» Лара заколебалась.
«Хорошо».
«Интересно», — подумала она, — «что теперь?»